«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
В студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И сейчас мы с вами, как и обещали, перенесемся по ту сторону баррикад. И не случайно мы закончили первую часть нашей программы и поблагодарили спецкора «Комсомольской правды» Александра Коц, который был на Донбассе, вот только что вернулся. Закончили ее разговором о Захаре Прилепине. Да, действительно, одни идут защищать русский мир, другие едут его предавать. И два экс-депутата-предателя, мы о них тоже обязательно поговорим, но чуть позже. Сначала я представлю в нашей студии политолога Дениса Денисова. Денис Олегович, здравствуйте.
Добрый день.
И нам бы тоже с вами хотелось обсудить вот новость этого дня, а именно тот самый план помощи, который сегодня обнародовали главы Донецкой и Луганской народных республик. Кому, каким образом они собираются помогать, вот это очень важно выяснить. И вот один из наших радиослушателей прислал сообщение: «Я не могу понять, за что ДНР и ЛНР воюют». Ну вот давайте мы сейчас как раз и попробуем объяснить все то, что происходило вот на этой информационной площадке, на которой сегодня были главы ДНР и ЛНР, к чему они пришли, о чем они хотят рассказать всем.
Давайте попробуем. Ну, во-первых, из сегодняшнего брифинга Плотницкого и Захарченко можно было увидеть, что действительно в Донецке и Луганске думают не только о том, как бы сохранить статус-кво, но как и помочь, если такая возможность тем более появится, тем людям, которые до недавнего времени еще проживали в единых Донецкой и Луганской областях, а теперь находятся за линией разграничения под контролем Украины. Вот в первую очередь тут надо выделить ключевые моменты, что гуманитарная инициатива направлена на самые незащищенные слои населения в этих регионах и в Украине в целом. Речь идет о том, что со стороны ДНР и ЛНР направлять на эти территории помощь, связанную с медицинскими консультациями, с возможностью получать качественное, нормальное образование, с определенными, может, небольшими, но для начала любыми выплатами совершенно незащищенных слоев населения, там, ветеранов. То есть здесь мы сталкиваемся с таким феноменом, что уже молодые республики пытаются как-то помочь людям, которые действительно оказались в беде, сами находясь в очень сложной ситуации.
А откуда деньги-то берутся, средства откуда?
Ну, на самом деле, как мы понимаем и знаем, и одна, и вторая республики уже более-менее начинают зарабатывать. На их территории работает целый ряд крупных металлургических заводов. Они не работают на полную мощность, что совершенно закономерно и естественно. И многие производства не работают на полную мощность. Но, тем не менее, уже есть определенные позитивные подвижки. Тем более, не говорится же о том, что там ДНР и ЛНР сейчас будут заваливать там деньгами эти районы. То есть, минимальная помощь может там предоставляться, условно говоря, ветеранам. Касательно медицинской помощи, то есть, специалисты в ЛНР и ДНР и так есть. И это не надо привлечение дополнительных финансовых ресурсов.
Денис Олегович, ну вот уже скептики говорят о том, что вот этот гуманитарный план Донецкой и Луганской народных республик – это практически зеркальное отображение того, что было принято 11 января украинским правительством, вот этот план действий по отношению к неконтролируемым ВСУ территориям. То есть, с одной украинской стороны они собираются практически то же самое делать на территории Донецкой и Луганской народных республик, в свою очередь ДНР и ЛНР такой же план принимают для того, чтобы оккупированные, неподконтрольные ДНР и ЛНР территории вот таким же образом гуманитарно сейчас подтягивать.
Ключевая только разница в том, что одни будут это делать, а другие нет. Потому что, слушайте, ну сколько можно еще верить украинской власти относительно подобных инициатив? Я думаю, здесь любую статистику можно посмотреть за эти последние три года.
Но... Простите, а как это будет практически осуществлено? Вот мне не очень понятно. Ведь если территория контролируется украинскими военными, то каким образом люди будут получать пенсии, пособия и так далее?
Не, подождите, но об этом же не говорится.
А что за помощь тогда
от ДНР и ЛНР? Во-первых, вот смотрите, условно говоря, там в некоторых селах серой зоны нет даже своих медпунктов. Выезжает группа из Донецка, из Луганска, и оказывает там на месте медицинскую помощь. То есть для этих людей, для молодежи, которая подрастает, будут оказаны льготы в поступление в высшие учебные заведения Луганска или Донецка. О финансовой помощи там особо и не говорится. Это может быть целевая финансовая помощь ветеранам войны, ветеранам труда. То есть что, в принципе, ну, не является такой уж проблемой, как
это
адресно.
А эти категории на территории Украины лишились своих привилегий? Вот ветераны Великой Отечественной войны? Или по-прежнему они получают некие надбавки?
Некие надбавки, безусловно, есть, да? получают. Другое дело, что ветераны, находящиеся на территориях вот в серой зоне, либо сопредельных, ну, вы просто представьте, в какой они ситуации находятся. То есть, там нет ничего. Они ничего там... То есть, и деньги, которые они там получают, они тут же конвертируют в очень дорогостоящие продукты, которые там дороже, чем на остальной Украине.
Ну, это скорее тогда получается некая гуманитарная миссия со
Конечно.
Стороны Луганской и Донецкой республик.
Ну, посмотрите. Смотрите, вот все-таки выплата чего-то там, но мы видим сейчас блокаду угля, основного, основной статьи экспорта да, из Донбасса, которая шла на Украину, теперь радикалы, члены правого сектора и добровольческих батальонов блокируют эти составы с углем. Это, конечно, лишит больших поступлений денежных ДНР, ЛНР. Но меня другое волнует, что вообще происходит? Это что, открытый бунт уже вот этих вот полувоенных формирований против официальных нынешних властей Киева. Чего ждать? Прямого столкновения?
Тем более, они же напрямую заявляют.
Вооруженных сил Украины с этими радикалами.
В случае штурма и попытки разблокировки они будут давать вооруженный отпор силам МВД Украины.
То есть такое это решение было принято вчера на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины о нормализации и в аспекте обеспечения энергетической безопасности государства. То есть, вот теперь вопрос, смогут договориться или нет. Конечно, этот вопрос гораздо сложнее, его надо рассматривать в нескольких плоскостях. Во-первых, это дальнейшее такое ползучее противостояние олигархата на Украине друг с другом. Это же любимое занятие украинских политиков, бизнесменов, олигархов. То есть, мы прекрасно понимаем, что от этого угля в основном зависят активы Рината Ахметова. И мы также знаем, что в случае, если данная блокада будет продолжаться еще определенное количество времени, там специалисты по-разному оценивают от двух недель до месяца, целый ряд крупнейших металлургических предприятий, которые находятся на территории Украины, ну, в частности, вот в Мариуполе, это завод имени Ильича и Азовсталь, могут просто остановиться. А так как некоторые процессы в рамках этих производств не подразумевают возможную остановку, то таким образом можно загубить целые предприятия. Исходя из того, что нынешний президент Украины уже не первый год, не первый месяц потихонечку пытается отжать часть бизнеса у Рината Ахметова, это вот один из таких силовых механизмов. Но тут очень важно, что люди, которые блокируют железные дороги на Донбассе, преследуют целый ряд своих, в том числе политических, целей. Как мы знаем, там различные депутаты из фракции там, самопомощи, которые в последнее время находятся в конфронтации с президентским окружением, с президентской партией. То есть, тем самым они, во-первых, хотят продемонстрировать, что центральная власть не такая и сильная, а исходя из того, что мы знаем, что как раз сейчас канун третьей годовщины госпереворота, и в Киеве запланирован целый ряд там различных мероприятий, манифестаций, очень большое количество людей туда съезжается, и уже подтягиваются подразделения вооруженных сил Украины, чтобы как бы не допустить... что ли, очередного госпереворота. Ну, на самом деле, к этому все логично и идет. Потому что, если мы посмотрим...
Переворота новому идет. Или к чему?
Да, совершенно верно. Просто если мы посмотрим там свежие последние социологические исследования по Украине, проводимые же украинскими компаниями, там уже, чтобы не было спекуляций на этот счет, то мы увидим, что нынешнему президенту, ну, не то, что там его не любят, не доверяют, его фактически ненавидят. У него отрицательный рейтинг доверия там 70-80%. Никто не понимает, куда он ведет государство. И на этом фоне, естественно, очень большое количество политиков, так называемых добровольческих батальонов есть желание покачать ситуацию в своих интересах.
То есть получается, что вот это и есть ответ на вопрос, ради чего и для чего сейчас обострилась ситуация на Донбассе. То есть, во-первых, отвлечь этих людей на некие действия. Ведь, смотрите, обстреливают, но в наступление не идут. То есть логика
подсказывает... Небольшие продвижения есть, но они действительно микроскопические. То есть сильного сдвига линии, зафиксированной Минском-2, нет.
Значит, получается, что это сразу говорит о том, что преследуются некие внутренние цели, а отнюдь не возврат Донецкой и Луганской народных республик под юрисдикцию Украины.
Уж точно не эту цель, но есть и внутренние, и внешние цели. Вы совершенно верно говорите относительно вот ряда внутренних целей, которые преследуются вот таким поведением. С другой стороны, есть же еще и очень важные цели, которые преследуются на международной арене. Во-первых, вот после Нового года в связи с тем, что американские СМИ озвучивали возможность большой сделки между США и Российской Федерацией, в Киеве действительно это очень сильно испугались.
Но теперь-то могут расслабиться после заявлений Трампа.
Ну, сегодня, вернее, вчера одни, сегодня другие, а завтра, глядишь, и третий. Ну,
да. Также есть же еще тенденция, связанная с тем, что в Европе, в ключевых странах идет политическая пересменка. В Германии, во Франции. И там меняется все. Руководство, опять-таки, не на людей, которые бы там еще больше поддерживали Украину, а как раз наоборот. В этом отношении Порошенко и его окружению необходимо как-то вводить Украину в мировую повестку политическую, потому что она не является больше таким уж прямо интересным объектом, который будут все обсуждать. Вот исходя из этого и объясняются вот эти события вокруг Авдеевки. Совершенно очевидно, его постановочный этот улет из Германии, ну, потому что это уже слишком картинно выглядело, ну, прям вот как из американского блокбастера. А с учетом того, что еще как раз накануне этого Украина должна была и вошла в должность председательствующей в Совете Безопасности ООН, да, то тут картина просто становится совершенно ясной. Что Украина просто попыталась это все использовать для исключительно своих целей. Также же никто не отменяет того, что Украина делает провокации, потом через свои пропагандистские каналы в этом обвиняют молодые республики и таким образом пытается и дальше представлять себя в роли жертвы и просить очередные транши, очередные финансовые вливания со стороны западных партнеров.
Ну вот вы знаете, один из наших радиослушателей, его зовут Михаил из Перми, написал следующее. А есть ли вероятность провести эффективную работу с вооруженными силами Украины с целью привлечь их перейти на сторону ЛНР? Как вы считаете, может лучше так провести работу снизу с солдатами ВСУ, постараться их убедить, перейти на сторону добра? Неужели нет способа серьезного в информационном плане поработать с личным составом?
Сотни тысяч агитаторов по разложению, как в 2017 году.
Идея отличная, но, к сожалению, сейчас нереализуемая. Потому что действительно, вот ваш коллега совершенно верно говорит, каналы донесения информации. Как нам это делать? Листовками, там, смс-ками, через социальные сети. Если бы это было так просто, это бы уже было давно сделано.
Да, но и перспектива. Вот все-таки давайте вернемся к угольной блокаде. Снимут ее или нет в ближайшее время, потому что Порошенко ведь четко сказал, что это опасность для Украины, опасность, вот я сейчас процитирую. Итак, украинцы могут остаться без отопления, включая часть Киева, многие работники металлургических предприятий потеряют работу, а безработные шахтеры на неподконтрольной территории пополнит ряды ополченцев. Вот такие слова произнес Порошенко, тем самым намекая, что не только нам, значит, здесь вот на Украине будет плохо, но и те, кто сейчас в Донецке и Луганске еще пока, значит, заняты мирным трудом, возьмут оружие и пойдут убивать наших мальчиков, которые вот в зоне АТО оказались. Ну и что скажете, вот такие пугалки, они о чем говорят, что все-таки возьмутся за ум, нет?
Во-первых, конечно, говорят об интеллектуальном уровне тех людей, которые придумывают подобные пугалки, потому что все несколько в иной плоскости просто находится. Вчера было принято решение, что необходимо нормализовать схему по доставке угля, таким образом нормализовать схему энергетической безопасности для Украины. Вот мы сегодня ожидаем возможные штурмы, возможные разгоны тех самых. Но вот в том-то и дело. Парадокс украинской ситуации, что этого можно ждать очень долго, а потом ничего не случится.
Угу. Ну и буквально через 2 минуты после небольшого перерыва мы поговорим еще об одном интересном эпизоде. Опять же, эта неделя принесла нам сразу 2 громких таких информационных повода. И второй повод, который тоже достаточно активно обсуждали, это бегство на территорию Украины экс-депутатов Госдумы.
Национальный вопрос.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
С вами в студии Андрей Баранов.
Елена Афонина.
И политолог Денис Денисов. Денис Олегович, ну вот мы поговорили о блокаде, которую устроила Украина Донбассу, угольной блокаде, но сама себе, похоже, навредила. А перспективы третьего Майдана, они становятся все ощутимее, или это столь же расплывчато, как и было до этого? Казалось бы, да, недовольство есть, однако действий нет.
Ну, любое недовольство необходимо слаженными действиями конвертировать. Потом в эффективное свержение власти.
И финансовой подпиткой.
И финансовой подпиткой, организованной частью. В принципе, с этим тоже особо как бы на Украине сейчас проблемы нет. С одной стороны, Петр Порошенко попробовал зачистить полностью плоскость, связанную с пророссийской позицией, с позицией юго-востока страны. Но в то же время тут же допустил усиление целого ряда людей, которые до этого момента находились в его же окружении. Вот, исходя из нынешней ситуации, можно говорить о том, что, в принципе, как вот такая организационная хорошая структура может выступать против Порошенко, вот, условно говоря, партия войны, которую олицетворяют там экс-премьер-министр Яценюк, министр МВД
Аваков,
секретарь Совета национальной безопасности и обороны Турчинов, которые, в принципе, уже, я думаю, созрели для того, чтобы объявить Порошенко предателем идеалов Майдана и последователем Виктора Федоровича Януковича в своих коррупционных схемах, и попытаться за счет контроля над целым рядом так называемых добровольческих батальонов произвести такой тихий госпереворот. Я думаю, они бы давно это уже сделали, если бы им дали отмашку их партнеры на Западе. Также не стоит скидывать со счетов, забывать ту же Юлию Тимошенко, которая до сих пор мнит себя будущим президентом.
Ну, как же, с Трампом встретилась на молитвенном завтраке.
Конечно.
Он так сказал «здравствуйте». Она сказала «здравствуйте» и сказала, что была длительная и конструктивная беседа.
Но на самом деле это вообще отдельная история, как преподнесли эту встречу, потому что американские лоббисты Порошенко занимались разгоном новости относительно того, что Юлия Владимировна подкарауливала Трампа возле туалета. Но это не к сути дела.
Да, это их какие-то совершенно...
Да, но тем не менее, вот по некоторым данным из Киева, у ее политической силы запланированы вот как раз на эти события, связанные с годовщиной госпереворота, уже некоторые мероприятия. И весна, где они активно будут раскручивать темы, связанные с повышением тарифов ЖКХ, с обнищанием населения, ну, то есть традиционная популистская социальная сфера, в которой Юлия Владимировна
как огромный мастер. Как рыба в воде, да.
Ну, вот сейчас пришло сообщение от Владимира из Бийска, который пишет, ну, это, видимо, вот к нашей предыдущей теме, когда мы обсуждали, возможно ли все-таки наступление сил ДНР и ЛНР, вот что написал Владимир. «Я снайпер морской пехоты, принимал участие в чеченской кампании в 95-м году, все время с начала украинских событий меня держали дети, у меня их трое. Но после убийства брата Моторолы, а тут еще и Гиви, меня уже никто не убедит. Собираюсь туда, их надо давить как минимум до границ ДНР и ЛНР. Я не один такой, пишет Владимир. Но это если говорить о тех, кто собирается сейчас, ну уж действительно, пусть несколько пафосно это звучит, но защищать русский мир на Донбассе. Но есть ли те, кто приехал на Украину для того, чтобы русский мир, ну уж,
да простите. Да что ж, приехал, сбежал туда.
Ну хорошо, сбежал на Украину для того, чтобы русский мир предать, вот что называется, по полной. Вот причем пройтись по всем точкам. Вот если можно определить те рэперные точки, на которые нужно надавливать для того, чтобы на тебя обратили внимание, то вот как раз эти два бывших депутата это и сделали.
Да, это бывшие депутаты Госдумы Вороненков и его супруга
Мария Максакова.
Да, Максакова. Первая состояла во фракции КПРФ, вторая в «Единой России». Но оба они уже исключены из партии, потому что приняли еще и гражданство Украины, а по российским законам состоять в политических партиях и иметь двойное гражданство невозможно. Но это ладно. Заявление, которое они сделали, вызвали просто шок. Дав интервью ряду украинских средств массовой информации, эти сладкая парочка, это иначе ее не назовешь, сказала, что, оказывается, долгие годы она скрывала свою ненависть к тоталитарному режиму в России. При этом работал целый созыв в Госдуме. Сыграла там пафосную свадьбу депутатов двух разных фракций. Заявили и тот, и другая, что они были категорически против, значит, присоединения Крыма к России. Один сказал, что у него, значит, силы забрали карточку и проголосовали за него, дав понять, что если он начнет вякать против этого, то и 50 метров от дома не пройдет, как его уничтожат. Вторая сказала, что она нашла возможность не голосовать за присоединение Крыма. Она взяла детей в этот день и укатила в Таиланд. Вот такой был протест интересный этой дамы. Наговорили, значит, 40 бочек арестантов, что Сурков был против присоединения Крыма. Сегодня, кстати, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков все это опроверг, сказав, что абсолютно не соответствует действительности. Были все за руководство России, за то, чтобы поддержать итоги референдума на полуострове. И никто не принуждал депутатов палкой или каким-то еще иными методами или угрозами голосовать за утверждение результатов этого референдума. Ну, сказали, что особенно отличилась мадам, что вот те патриоты, которые поддерживают Крым, это вообще сравнило это с быдлом, не оставив никаких шансов России в дальнейшем, если она продолжит такую политику. Это так, если вкратце. Мы об этом говорили много и вчера, и несколько дней назад, наверное, будем и дальше говорить, если они будут продолжать активничать таким образом. Но кроме вот
брезгливости,
эти заявления ничего абсолютно не вызывают. Тем более, что, как выяснилось очень быстро, господин Вороненков бежал от преследования уголовного здесь, в России, по обвинению в рейдерском захвате здания в Москве. И, кстати говоря, в этом его обвинили не пропутинские власти, не зловещий кремлевский режим, а сама оппозиция, сам Алексей Навальный. Когда еще Вороненков был депутатом Государственной Думы, вывалил на него этот компромат, сказал: вот смотрите, какие депутаты-то у нас. Вот они, партии жуликов там и воров, или как он там говорит. Так вот, жулик его разбежал на Украину.
Да, у нас вопрос нашим радиослушателям. Времени мало, но, тем не менее, может быть, успеете дозвониться или хотя бы комментарии оставить на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. Мы все помним, чем закончился скандал и откровение господина, в кавычках, Родченкова, который закончился глобальной спортивной катастрофой, глобальным спортивным скандалом. Чего нам ждать после заявлений этой сладкой парочки? Пожалуйста, телефон 8-800-200-97-02. Номер WhatsApp я уже назвала. WhatsApp и Viber. Денис Олегович, вам вопрос. Ну, понятно, два целых депутата, ну, правда, и бывших теперь уже, да с такими откровениями. Ну, это как, вы знаете, праздничный торт.
Небольшое такое пирожное для украинской власти, которое, ну,
буквально... Там эйфория царит в средствах массовой информации,
еще
я посмотрел. Там танцы для небес.
Они будут наблюдаться еще, ну, максимум там неделя-другая. После этого про них просто забудут, и они будут заниматься совершенно своими уже делами. То есть очень многие и политики, в том числе достаточно, вроде, с одной стороны, опытные, как бы не понимают, что их таким образом просто используют. И делает им уже просто невозможным возвращение на свою родину. То есть вот истинная цена их патриотизма и любви к России.
Простите бога ради, Мария Гайдар, как-то вы знаете, вроде и на Украине отметилась.
А, это великая патриотка России, я помню.
Так извините, как-то вот после того, как закончилось закончилась ее украинская карьера. Похоже, она вернулась обратно в Россию, тихонечко живет, о ней ничего не слышно.
Да, абсолютно ничего не
растворилась,
слышно.
Что
будем
называется.
Будем надеяться, что и Михаил Саакашвили вернется к себе.
Кстати,
на родину.
Кстати, говорят, что Денис Вороненков собирается стать губернатором Одесской области. Так, и такие даже уже сообщения идут с Украины. Я уж
бедная,
не знаю.
Да не Одесская область.
Но, тем не менее, как вам кажется, не начало ли это большого политического скандала, или эти пешки не сделают большой игры?
Вот в том-то и дело, что это пешки. И вчера лучший комментарий, я думаю, характеризующий Вороненкова, как раз был передан со стороны Владислава Суркова, когда он назвал этого человека человеком с лицом вши. Ну, вот это очень характеризует подобных персонажей, так что, я думаю, это небольшой скандал, а так...
Я зачитываю сообщение наших радиослушателей. Раньше в Лондон сбегали, теперь на Украину мельчает народишко. Далее, вот уж кого Порошенко не хватало, так это оперные певицы и Иудушки Вороненкова. Сейчас она им там споет, иронизирует Александр. Ну и Артур спрашивает едко, а как туда попали такие личности? Я считаю, что лидеры партии должны понести ответственность за этих предателей. Вот так вот.
Ну, наверное, разборки-то будут, конечно, потому что партия лицо потеряли в определенном смысле.
Но у нас остается буквально минута, и вот Денис Олегович, все-таки финальный вопрос вам, как вы считаете, может быть, действительно мы недооцениваем влияние этих личностей, ведь господина Родченкова никто же не ждал, что после того, как он убежит...
Да, может так оказаться, что сейчас не только Киев, но и западные, так сказать, те, кто на Западе поддерживает нынешний режим, наиболее радикальные и русофобские силы, будут делать из этого новый скандал, новый вал информационный.
Мое мнение, что мы скорее переоцениваем влияние этих личностей на мировую историю. И вот, ну, не пройдет и двух недель, как мы просто о них забудем, и они будут себе жить достаточно спокойной, комфортной жизнью в весенний Киев. Ну, и дай бог, и в Москве наступит весна.
Ну, последим, последим за этим.
Ну что ж, спасибо огромное. Политолог Денис Денисов сейчас был с нами в студии, и сегодня мы обсудили события, которые происходят на Донбассе и по другую сторону баррикад. Одни идут защищать русский мир, другие едут его предавать. Спасибо всем, кто был с нами. В студии были Андрей Баранов
и Елена Афонина. До свидания.
Национальный вопрос.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Если вы слушаете мою программу «Отчаянный домохозяин», у вас может сложиться впечатление, будто радость у меня в жизни одна – еда. Ничего подобного. На самом деле, меня еще очень радует музыка, кино, путешествия. Да и вообще вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом и будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 22:05 накануне веселых выходных.